Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Осторожная история», мы ее ведущие, наконец-то объединившиеся вдвоем после долгого перерыва.
Тандем.
Верат.
Виталия Дымарского
и Владимира Рыжкова.
Владимир Рыжкова, да.
Сегодня у нас очередная программа по той же схеме, что ли, по которой сделаны были все программы в этом году. Мы берем одну дату из 90-х годов, прикладываем ее к известной значимой фигуре тех лет, ну, а потом стараемся ту тему, которая вот у нас таким образом заявлена, раскрыть и обсудить уже применительно к сегодняшнему дню с нашими гостями. И вот по сегодняшней схеме у нас что получилось? Что в каком там году у нас...
Да, у нас, я дополню, что мы не просто берем какую-то дату, а мы берем дату этой недели.
Конкретно этой недели.
У нас вот там 52 недели, и мы берем каждую неделю одну дату и одну фигуру 90-х годов. И сегодня у нас очень яркая фигура, одна из самых ярких фигур 90-х годов, Григорий Явлинский. А дата, от которой мы отталкиваемся, вот какая. На этой неделе, 17 октября 90-го года, аж 90-го, 21 год назад, Григорий Явлинский подал в отставку с поста зампреда Совмина РСФСР, тогда еще был Совмин РСФСР, и, соответственно, отказался от реализации своей программы 500 дней, которую он до этого представил в августе этого же 90-го года. Вот такая у нас дата. И говорить мы будем сегодня как раз об экономических программах, есть ли у страны экономическая программа, может ли Россия...
Есть ли наших лидеров экономическая,
да, есть, может ли страна чего-то добиться в отсутствии программы. Поэтому тема у нас звучит... как всегда, немного провокационно, а именно так, программа действия или программа бездействия.
И напомню, каналы связи с нашей студией сегодняшней, это плюс 7985-970-45-45 для смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере, и теперь наши гости.
Это, гость пока, ну, второго ожидаем.
Уже присутствующий в студии Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слово. И вот с минуты на минуту из московских пробок должен прыгнуть к нам в студию Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, который был министром экономики в 92-93 годах, кому как не ему знать, во всяком случае, что такое экономическая программа, и уж точно совершенно экономическая программа тех лет. Такая наша сегодняшняя программа, такой сегодня наш график, дорожная карта, как сказал бы только что вышедший из эфира министр иностранных дел Сергей Лавров. И, как обычно, начинается с очень субъективного, это тоже традиция нашей программы, портрета Николая Троицкого, о героем которого стал, естественно, Григорий Явлинский.
Григорий Явлинский – политическое ископаемое, которое было когда-то полезным. На заре туманной политической юности, при последних сполохах Советского Союза, он казался дееспособным и подающим надежды. Правда, сразу сел не на тот поезд, не к Ельцину, а к Горбачеву. В отличие от Гайдара, недоучел амбиции президента России. Недолго продержался в правительстве и переехал прямиком в оппозицию. Зато ему не пришлось проверять на практике программу 500 дней. И он имел основания говорить, что знает, как надо спасти Россию. Да не дали. Стал живым воплощением альтернативы. Недосягаемой, но как бы реальной. Григорий Явлинский много лет подряд остро и беспощадно критиковал партию и правительство. Он всегда указывал, что делается неправильно. Намекал, что знает, как надо правильно. Да как только его приглашали во власть, звали в правительство, выставлял 148 невыполнимых условий, и приглашение, само собой, отпадало. Стараться не брать на себя ответственность на второстепенных постах – нормальная позиция оппозиции. До тех пор, пока она не становится властью. В России для столь радикальной смены правительства нужна революционная ситуация – а они возникают не слишком часто. Бренд Явлинский и его партия «Яблоко» до поры до времени были нужны тем избирателям, что не могли голосовать за режим Гайдара Чубайса и либеральную утопию, не желали отдавать свои голоса коммунистам, а ЛДПР воспринимали как неприличное слово. За эту возможность Явлинскому можно было простить и патологическое занудство, и мелкотравчатую гордыню, и претензии на знание истины в последней инстанции, и разные мелкие политические грешки. Но с годами партия закостенела, заизвестковалась, как доисторический трилобит, превратилась в секту начетчиков, а лидер в ментора-моралиста. Как будто бы он всю жизнь пребывал в келье, политикой не занимался и сохранил девственную белизну одежд. Такому интересному экспонату место не в реальном предвыборном паноптикуме, не в бойком политическом балагане, а в палеонтологическом музее, куда он скоро неизбежно вернется.
Ну, вот такой довольно злой портрет Николая Троицкого. Единственное, что надо, конечно, понять, те, кто постоянно смотрит и слушает нашу программу, что Явлинский не первый и, видимо, не последняя жертва острого пера
Николая Троицкого.
Да, собственно говоря, все его портреты выдержаны совершенно вот в этом стиле.
Я еще хотел бы пояснить. Тут пишут люди, значит, что это эхо пишет эти тексты или ведущие программы «Мы с Виталием Дымарским». Это не так. Эти тексты пишет Николай Троицкий.
Я сегодня первый раз его услышал.
Да, это его авторский взгляд, и, как сейчас принято говорить в российских судах, оценочное суждение. Вот к нам как раз подъехал Андрей, проходите. Андрей Нечаев. Проходите, проходите.
Андрей Алексеевич, мы вас ждем.
Да, мы вас ждем. Вам не удалось послушать?
Я слышал ваше представление о том, что я как пробка из бутылки или...
Да,
ну и что, нет, нет, мы были интеллигентнее. Мы сказали, что сейчас выпрыгнет из пробки к нам.
Да.
Не из бутылки, а из пробки.
Я прошу прощения, но подтвердилась расхожая фраза последнего года: мэр ушел, а пробки остались.
Ага. Да. И даже, а по этим, как они называются, по плиткам не быстрее было там вместо
плитки? Я в конце по плиткам.
Поэтому все-таки еще ненадолго, не на так много опоздал. Итак, мы все в сборе. Ну, я бы, наверное, первый вопрос бы задал вот нашим гостям все-таки по поводу 90-х годов. Ну, по поводу программы «500 дней», которая сегодня послужила поводом для нашей встречи, я думаю, что там говорить особенно, я не знаю, если хотите, можете ее вспомнить, кто помнит. А вот, в принципе, это особенно, наверное, Нечаева вопрос в первую очередь. А вот 90-е годы, вот можно сказать, что правительство тогдашнее действовало по достаточно конкретной, выверенной, проработанной программе? Или все-таки это были такие действия во многом стихийные? Ну, Андрей.
Ну, давайте все-таки мы не будем объединять этот чрезвычайно непростой и специфический период, 90-е годы, в нечто единое целое. Если говорить о правительстве, как его иногда называют, Ельцина-Гайдара, то есть это конец 91-92 годы, то там, безусловно, была программа, написанная группой, как любят выражаться журналисты, группой молодых экономистов под руководством Егора Тимуровича Гайдара. Ну, по тогдашним временам действительно были молодые люди, если сравнивать особенно с Брежневским политбюро. Это была программа, причем это не был, знаете, такой вот документ, который можно было издать в виде некой книги. Угу. Не был гладкий текст, в отличие, скажем, от той же программы «500 дней». Это был набор абсолютно конкретных мероприятий и тех документов, которые должны были эти меры намечены реализовать. Где-то это были постановления правительства, где-то законы, где-то указы президента, которые тогда в силу решения 5-го съезда народных депутатов приобретали временную силу законов, если их Верховный Совет не оспаривал. И, кстати, Ельцина, который был человеком таким очень конкретным, Вот эта точность, она поразила и, может быть, стала одним из факторов, почему он сделал выбор в пользу нашей команды. Там буквально было расписано, что мы делаем в первые две недели, что мы делаем в первые два месяца, что мы делаем в первые шесть месяцев.
Ну, это какой-то степени похожий на те же 500 дней Явлинского, да? Некий дальше... график.
Да, но я просто хочу сказать, что там не было гладкого текста, а были очень конкретные меры, меры и мероприятия. Ну, после шести месяцев мы, честно говоря, не загадывали, потому что считали, что это правительство, и понимали, что это правительство, в общем, обречено на очень непростую судьбу, что нам придется принять ряд абсолютно необходимых, сильно перезревших, но, конечно, крайне непопулярных мер. И, в общем, рассчитывали, что мы это сделаем, и, ну, и там через два или через три месяца нас просто выгонят, и, в общем, больше, чем на шесть месяцев программу писать не стоит. Но вот история так распределилась, что там для меня это затянулось на полтора года, для Егора Тимуровича, к сожалению, немножко меньше. Но потом, уже в середине 92-го года, вот в развитии этих наработок, была написана... новая программа, которая, естественно, была логичным правопреемником по сути и по идеологии вот той первой программы, которая стала реализовываться и которая, собственно, досталась в наследство уже правительству Виктора Степановича Черномырдина. Ну, а вот дальше, как... Ну, о покойном хорошо или ничего, но все-таки, как шутил в свое время Егор Тимурович Гайдар, что самое дорогое в мире макроэкономическое образование получил Виктор Степанович Черномырдин, потому что страна заплатила за него несколько десятков миллиардов долларов за счет того, что делались там какие-то отступления, необоснованные компромиссы, ошибки. Потом уже совсем другая программа правительства Кириенко 98-го года, которая...
Ну, та уж совсем была краткосрочная.
Да, она пыталась спасти...
Двухмесячная программа.
Она, ну, да. Понимаете как, она, с одной стороны, была краткосрочной, но, с другой стороны, она как бы идеологически вообще верна до сих пор.
Угу.
Там, собственно, речь шла о том, что давайте жить посредством. То, чему нас учит Алексей Леонидович Кудрин.
И чему сейчас Евросоюз учит Грецию.
Совершенно справедливо, чему Евросоюз... Союз учит Грецию, и она, в общем, предполагала такое, ну, достаточно решительное сокращение государственных расходов в первую очередь, с тем, чтобы нормализовать ситуацию с пирамидой ГКО. Но, значит, Володя точно помнит, потому что, по-моему, ты тогда как был в Думе.
Да, мы работали с правительством тогда.
Прокоммунистическая Дума эту программу отвергла просто на корню. Ну, и, а дальше случилось то, что случилось.
Иноземцев сидит, молчит, думает.
Наверное. Нет, я, в общем-то, согласен, конечно.
А почему сорвалась программа 500 дней? Почему она не состоялась?
Ну,
потому что программа не годилась? Или потому что политических условий?
Я думаю, что...
Она же просто не была принята.
Она, это, во-вторых, Ельцин выбрал другую команду экономическую.
Нет.
Она не была принята Горбачёву.
Даже Горбачёву, да.
Дальше там создали некую согласительную комиссию, пытаясь Ужа и Ежа, там, Явлинского с Рыжковым объединить, что... Ну, чтобы...
С Рыжковым только не с этим, а с Николаем Ивановичем.
Мой водитель сегодня, кстати, спросил, сейчас мы когда через пробки пробирались, это, говорит, надеюсь, не тот Рыжков? Я прошу прощения.
Нет, я хочу сказать, что я вполне согласен с Андреем, потому что 90-е годы были, в общем, годами программного мышления. И можно говорить о том, насколько эти программы были оптимальны, можно спорить о том, вели ли они к успеху страны или, наоборот, ввергли ее в пучину каких-то ужасных потрясений, но это были времена вполне концептуального мышления. То есть четко были даны ориентиры того, что мы хотим прийти, к чему мы хотим прийти. Более-менее были понятны средства, к которым мы должны были туда прийти. Они были, может быть, не всегда оптимальны, но они были показаны очень четко. Эти программы были приняты, и, в общем, они были исполнены. То есть, когда мы говорим про 90-е годы, может быть, не заходя там за 96-й год, но все, что касалось приватизации, что было сделано в первой половине 90-х годов, все, что касалось новой структуры производства, новой системы управления, это было сделано, экономика превратилась из советской экономики в рыночную, как мы можем, опять, как к этому не относиться, она превратилась. Безусловно, с огромными
издержками. Какими бы ни были издержки.
Да, вот я хотел сказать, что издержки были очень большими, и, в общем-то, к сожалению, реформаторы того времени ни разу как бы не пытались публично их оценить и, в общем, может быть, признать, что они были излишними. Но если абстрагироваться от этого фактора, я, безусловно, хочу сказать, что это была эпоха программного мышления. Одного из самых больших.
Андрей, вот сейчас, чтобы уже закончились с 90-ми, потом, я думаю, мы пойдем в наше время. Вот такой вопрос. Вот очень много сейчас, вот Андрей Ларионов пишет, Сергей Алексашенко, другие экономисты. Вот хочу ваше мнение слышать. При наличии программы концептуального видения, ориентиров, четких, так сказать, планов действий и так далее, почему были столь великие издержки? В чем была главная ошибка реформаторов вашего поколения, если она была?
Призыва вашего.
Да, вашего призыва.
Андрей Алексеевич.
Была ли какая-то фундаментальная ошибка? Или это были просто внешние обстоятельства?
Ну, вы знаете, может быть, как-то это нескромно прозвучит из моих уст, и вот сейчас надо было бы там покаяться, сказать «простите нас», хотя я действительно готов просить прощения и у пенсионеров, и у значительной части интеллигенции, и, скажем, у работников военно-промышленного комплекса, но в общем-то, не за себя, а за то, что их страна обрекла вот на ту судьбу, которую они пережили. Ведь в конце 91-го года, вот о чем все время забывают наши критики и оппоненты, страна реально, вот это я утверждаю, готов часами доказывать цифрами и фактами в руках, если кого-то не убедил Егор Тимурович Гайдар своей книжкой «Гибель империи», где этих фактов и документов приведено огромное количество. Страна реально стояла на грани экономического коллапса. И вот рассуждение в прессе о том, что Россия не переживет зиму без хаоса, голода и, может быть, гражданской войны, это не были такие алармистские досужие домыслы журналистов, это была чистая правда. Еще раз, просто не хочу утомлять слушателей драматическими цифрами, тем более, что один эпизод я как-то привел в программе «Эхо Москвы», на меня нынешний премьер и будущий президент обиделся. Я процитировал одно его письмо, которое мы получили в правительстве от него, как от вице-мэра. И, соответственно, многие меры, они были просто абсолютно вынужденными. Опять-таки, я вот уже в тысячный раз, наверное, повторяюсь, самые болезненные меры – либерализация цен. Вот вы знаете, в какой-нибудь абстрактной академической дискуссии я бы с удовольствием тоже поговорил на тему, надо ли сначала либерализовать цены, или сначала создать конкурентную среду, обеспечить демонополизацию экономики, которую 20 лет прошло, мы до сих пор не обеспечили. Мы знаем, что наша экономика глубоко монополизирована.
Даже, по-моему, растет монополизация.
Многократно растет. Там сначала приватизация, а потом либерализация цен. И был бы чудесный такой вот академический дискурс. А дальше есть конкретная ситуация. Ноября-декабря 91-го года правительство Валентина Павлова отпустило оптовые цены. В соответствии с законом о социалистическом предприятии перестали контролироваться доходы предприятий, и трудовые коллективы, директора пустили, что называется, во все тяжкие, то есть там доходы росли просто фантастическими темпами, откуда, кстати, и образовались вот те самые сгоревшие сбережения в Сбербанке, потому что люди просто не могли эти деньги реализовать из-за отсутствия адекватной товарной массы. Дальше, собственно, очень простой вариант. Да? Либо, если вы хотите при этом контролировать розничные цены и боитесь их либерализовать, или там значит, не хотите шока для населения, значит, либо вы должны платить субсидии производителю, никто не будет продавать себе убыток. Значит, вы либо должны платить гигантские субсидии, которые в бюджете, который на 90% в тот момент финансировался за счет печатных денег, или, наукообразно выражаясь, за счет эмиссии, и дефицит его составлял 30% ВВП, Понимаешь, что там и сном, ни сном, ни духом речь не могла идти о каких-то субсидиях. Либо альтернативный вариант, на мой взгляд, абсолютно, конечно, тупиковый. Это комиссары на заводах, продразверстка, силы изъятия зерна и продовольствия у крестьян, тотальная карточная система, рационирование потребления, ну и вот тогда по этим фиксированным или контролируемым ценам. Ну вот мы, безусловно, не были готовы повторять ошибку 18-го года, потому что мы знаем, чем она закончилась страшной гражданской войной в России. Вот, вот и все. Вот просто,
а вот интересно...
Буквально за слово, чтобы поставить точку. Вот и все. Вот конкретная ситуация. Нету альтернативного решения. И, соответственно, все дискуссии о том, что а надо было бы по-другому, они носят сугубо академический характер.
Ну вот интересная вещь. Сейчас уже задним числом, и даже судя по тем смс-кам, которые уже сейчас приходят, по реакции нашей аудитории, очень интересная вещь, Андрей, что самая негативная реакция на действия того правительства – это не либерализация цен, а приватизация. Потому что здесь люди конкретно видят неравенство, да, возникшее после приватизации.
И сверхконцентрацию
собственности. А цены как-то все пережили. Да? Цены были высокие для всех. А приватизация получилась, создала некий идею. Потому что запомнилась приватизация, а не либерализация.
Значит, ну, о приватизации можно говорить не часами, а неделями.
Да, это понятно.
Просто две короткие реплики. Первое, я понимаю, что прошло почти 20 лет, и у людей все смешалось. Масштабную приватизацию правительство Гайдара готовило, но не проводило.
Это, да.
В этом смысле упрек.
Ну, в этом смысле 90-е годы.
Упрек, ну, если они адресуют его этому правительству. Ну,
Чубайс сохранился в правительстве и проводил
приватизацию. Да, Чубайс сохранился.
Он намного пережил Гайдара в правительстве.
Он его вообще пережил.
До сих пор переживает, да, в том числе находясь близко к власти.
Но все-таки Чубайс – это не все правительство. Во-вторых, та схема приватизации, которая была реализована, я сейчас не выступаю ее адептом или адвокатом, она ведь была результатом очень серьезного, очень тяжелого компромисса с Верховным Советом. Вот та модель приватизации, которая была в итоге реализована, она отличается от той схемы приватизации, которую разрабатывало правительство, ну, как милостивый государь, государь-императора. Вот все эти там особые права трудовых коллективов.
Надо было объяснять тогда.
Ну, я уже не мог объяснять, я уже не работал в правительстве. Значит, Анатолий Борисович, наверное, был занят более практическими делами. Вот те упреки, которые можно предъявить схеме приватизации, они в значительной степени должны быть предъявлены не правительству, а Верховному Совету, который тогда обладал очень серьезной властью, был местом для дискуссий, кстати, в отличие от нынешнего парламента, который он просто навязал.
У нас, кстати говоря,
это просто об этом надо знать, ну и, соответственно,
у нас студия оценки. Тоже место для дискуссий, поэтому Дичаев монополизировал во второй части будем больше давать слово, иноземцеву, а сейчас мы прервемся.
А потом он без меня тут провел 10 минут, поэтому...
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную и всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Осторожная история», мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Напомню, что у нас сегодня в гостях два экономиста, политологов, можно сказать, Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, и Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, министр экономики в 1992-1993 годах. Мы первую часть, как-то в первой части нашей программы уделили больше времени, чем предполагали, 90-м годам, потому что обычно у нас все-таки больше упор мы делаем на сегодняшний день.
Они лихие.
Они лихие. Или время надежд. У нас кто как их воспринимает. И сейчас мы тогда плавно переходим уже в наши дни. И для этого плавного перехода у нас есть Евгений Бунтман, который расскажет нам о результатах опроса, проведенного на портале SuperJob. Это наш тоже постоянный партнер нашей программы.
Есть ли у российской власти долгосрочный план по экономическому развитию страны? Большинство опрошенных сайтом SuperJob в это не верит. Вариант ответа «нет» выбрали почти 3/4 опрошенных – 72%. Невнятная политика в области сельского хозяйства, неграмотная кадровая политика в данной отрасли, недооценка главного богатства страны – земельных и трудовых ресурсов. Это мнение руководителя одного из предприятий города Кирова. Многие говорят о нефтяной игле и о том, что ничего не делают для заявленной президентом Медведевым диверсификации экономики. Экономика у нас по-прежнему сырьевая и ничего не меняется в лучшую сторону. Нынешнюю власть это вполне устраивает, пишет менеджер по планированию производства из Балашихи. А инженер по качеству из Воронежа пишет более подробно. Никаких инвестиций в производство, никаких созданий стабильных рабочих мест, непривлекательность страны для зарубежных капиталов. В стране только зачатки среднего класса, самой думающей и перспективной прослойки населения. Впрочем, четверть опрошенных все же считает, что долгосрочный план экономического развития страны существует. Так отвечают 28%. Правда, видно, что многие из них иронизируют. И наиболее показателен комментарий менеджера по продажам из Нижнего Новгорода. Есть. Он заключается в тотальном распиле наших ресурсов. Продажи за границу всего, чего только можно. Уничтожение государственной идеологии и воспитание тупых, никчемных, слабых граждан.
Ну, вот такого общественное мнение.
А вы как считаете, вот короткий ответ, существует у нынешнего руководства долгосрочный план развития или нет, Андрей Нечаев?
Я совершенно согласен с тем, что сказала подавляющее большинство интервьюируемых, то, что мы услышали, включая последнего.
Владислав, а 2020 знаменитая?
Ну, знаете, когда в стране, которая, в общем-то, сегодня является, ну, объективно говоря, развивающей страной и решает задачи развивающихся стран, нет даже раздела промышленной политики, ну, что можно говорить?
Вообще нет раздела промышленной политики. Вот я сейчас такой вам вопрос задам. Смотрите, вот у нас, вот что бросается в глаза?
Развернутый вопрос.
Да, развернутый. Вот мне, по крайней мере, что бросается в глаза? У нас периодически что-то такое принимается под названием план, программа и так далее. Вот самая знаменитая была программа Грефа, 2000 год. Над ней работали сотни тысяч людей.
Ну, кстати, считается, что 60% выполнено.
Множество разделов было принято. Значит, оптимистически оценка самих авторов программы, что выполнено 40%. На 60% она не выполнена. Программа десятилетней давности. Она преподносилась Путиным как главная программа его президентства. Выполнена на 40%. Причем самое интересное, что вообще не выполнен раздел институциональный, то есть строительство современных институтов судебных, защиты собственности и так далее, конкуренции, провал полный. Никто за это не отчитался. Потом была принята программа тоже громкая очень, так сказать, с помпой 2020. Потом все
еще рано отчитываться.
Уже через год после ее принятия начался кризис.
Да, уже принимали во время кризиса.
Да, она потеряла всяческую актуальность.
Ее вообще никто не выполнял.
И не собирался. Дальше. У нас, значит, уходящий, значит, бывший президент, ну, пока еще действующий, но уже никто его не считает действующим, Дмитрий Анатольевич Медведев, чего-то такое говорил 4 года назад в Красноярске про 4И. Инвестиции, инфраструктура, инновации, институты. Ничего из этих четырех вещей...
Он еще говорил, что свобода лучше, чем не свобода.
Да, ничего из этих четырех «и» не улучшилось за 4 года. Все стало только хуже. Инфраструктура, инвестиции, инновации, институты. По всем показателям. Дальше
еще
у нас были...
Пятое «и» только появилось еще.
Да.
Идиотизм, да.
Значит,
и дороги.
Дальше, смотрите, были знаменитые нацпроекты. Я так злорадно хочу напомнить. Когда россиянам тот же самый Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи тогда первым вице-премьером, обещал доступное жилье, вы не поверите. Расцвет сельского хозяйства, не смейтесь. Значит, прогресс в образовании.
Премьер еще обещал, что доступное жилье будет стоить 30 тысяч.
Да, это я тоже злорадно хотел напомнить это. Обещали, что будет лучшее образование. По последнему международному рейтингу ПИСА мы скатились, по-моему, на очередные 11 позиций в мировом рейтинге. И обещали доступное здравоохранение. Все 4 нацпроекта провалены. Сейчас вообще поразительная вещь. Единая Россия, правящая партия, идет на выборы вообще без программы, потому что она объявила о том, что ее предвыборная программа – это 2 выступления Путина и Медведева на съезде партии 24 сентября. То есть правящая партия, которая претендует на всю власть в Государственной Думе...
Здесь я тебя перебью, хочет... потому что ты очень долго уже задаешь вопрос. Нет, ну просто хочу напомнить, что, может быть, они неправильно делают, потому что в предыдущие 2 созыва они выдвигали свои программы.
Лучше бы они этого не делали.
Потому что там, значит, те же вот Нечаев напомнил о дорогах.
Да.
Там какую-то обещали дорогу через всю страну.
Скоростную.
Вы вспомните вообще, что там только не обещали. Где это все?
Одним словом, у нас такая классическая система. Выдвигаются программы, проваливаются. Кстати, вот удвоение ВВП тоже по-разному считают. Но я, например, вот встречал такую оценку Валерия Зубова, депутата Госдумы. Он вообще дает 54%. То есть и это провалили. То есть все, что обещали, провалили. Новой программы нет. Идем с двумя речами. Вот. И возникает вопрос к вам обоим. А может, так хорошо? Ну, живем без программы вот уже 10 лет, проваливаем те, что есть. Может, так и надо жить.
Вот, ну, действительно лучше.
Да. Как говорится, стихийное развитие может быть лучше какого-то планомерного.
Нет, на самом деле, если вот так вопрос встал, то я не могу сказать, лучше это или хуже, потому что последние полтора десятилетия, в общем-то, мир показывает скорее преимущество тех государств, которые идут вперед с определенной программы. Но эти варианты существуют. Существует и тот, и другой вариант. Можно идти без программы вперед, но если вы идете вперед без программы, то вы должны фактически позволять там расцвести 100 цветам. Да? Если вы создаете совершенно нормальную
условия. Абсолютно либеральная такая система.
Абсолютно либеральная
система.
Все
могло развиваться.
Рыночная экономика, полная свобода инвестиций, без всякого дирижизма. Да, это возможно, что-то получится. Не факт, что это будет оптимальный путь, безусловно, но он возможен. Если же вы пытаетесь сочетать дирижизм в политической системе, да, и в диктат монополий с отсутствием плана, то, конечно, это будет полное закоснение ситуации. Эти монополии будут добиваться своих все больше преференций за счет других отраслей. Экономика будет банально умирать, становиться полностью зависимой от импорта, то, что мы сейчас видим. На мой взгляд, причина провала всех этих программ заключалась в том, что это были не программы, а на самом деле набор лозунгов. То есть, если мы говорим о программах, то либо должны быть программы по направлению действий, как это было у молодых реформаторов в начале 90-х годов.
С четким ориентиром.
С четким ориентиром, по крайней мере, там не было натуральных показателей в экономическом развитии, да, там не говорили, сколько будут строиться дороги, да, в каком количестве. Но там было четкое понимание того, что надо сделать и когда, и в какой последовательности. Можно спорить, как это было, на мой взгляд, не оптимально, но это было сделано и дало свои результаты. На сегодняшний день экономика находится в таком состоянии, когда, на мой взгляд, программы должны быть в первую очередь направлены на то, что мы хотим видеть, какую мы хотим видеть Россию в экономическом плане. Потому что я могу высказать непопулярную точку зрения, но мне кажется, что даже в рамках той политической системы авторитарной, которая сегодня существует, экономические успехи могут достигаться, если поставлены задачи, если исчислены ресурсы, если механизмы государственного управления заточены под достижение этих задач. Это то, что мы видим сегодня в большинстве развивающихся стран, которые идут по неполному демократическому пути развития. Есть такая программа, есть мы видим ориентиры, причем не в освоенных деньгах, не в мифических, как написано в программе 2020, средних доходов на душу населения, да, и не в количестве инвестиций в дорожное строительство до 2050 года, а в чем-то конкретном, сколько километров, когда,
мостах,
что, какая доля на мировом рынке будет у нас иметься в той или другой отрасли, сколько кораблей мы построим, какое количество жирного газа перевезем и так далее, как это соотносится с развитием других отраслей, как это дополняется импортом, как это соотносится с инвестициями внешними и внутренними, зачем нам привлекать внешние инвестиции. Вот программа 2020, там на каждой странице написано, как мы должны быть привлекателями иностранных инвестиций. Извините, а эффективность собственных мы собираемся оценить когда-нибудь? Вот куда мы деньги вкладываем, которые у нас есть? Мы зовем других, а что мы делаем сами? Ну и так далее. Это можно долго говорить. Реальной программы, четкое понимание того, где мы хотим быть через 5 лет, через 10 лет, через 15, с кем дружить, где взаимодополнять кого на мировом рынке, как уходить от энергетической зависимости, у нас нет.
Андрей, у меня вопрос, вот исходя из того, что сказал Слава, вот он как бы показал свое видение вот этой программы. У меня такое ощущение, что, может быть, Россия еще недореформированная страна, недореформированная экономика. Может, нужна программа реформ,
Россия,
а не вот эти вот программы.
Дикая недореформированная страна. И я в этом смысле называю последнее десятилетие просто потерянным десятилетием, потому что...
Даже откат произошел по многим направлениям.
Откатов, знаешь, сколько?
Откат назад с реформами, уж я не говорю про коррупционные откаты.
Я имею в виду, что практически вот в рамках первой программы Путина, которая называется там именем Германа Грефа, да, реально была реализована, пожалуй, в какой-то степени налоговая реформа. Все. Налоговая и реформа бюджетного процесса. Все. Реформа жилищно-коммунального хозяйства. Конь не валялся, если не считать реформированием повышения тарифов. Реформа армии. Ну, вот Хердюков какие-то делает, там небесспорные попытки. Реформа здравоохранения. Не начиналась. Вот сейчас Дум будет... Сегодня поступил очередной, значит, закон, они будут на эту тему...
Народ заранее уже покрывается холодным потом, вспоминая монетизацию и прочее.
Обсуждать. Да. Налоговая реформа до конца не доведена, и сейчас она, конечно, нуждается в очень серьезных корректировках. Я могу эти пальцы загибать еще 5 минут.
Не говоря уже о судебной системе,
да,
правоохранительных органах,
и вообще,
защите собственности, политике конкуренции.
Еще бы реформу политической системы бы так немножко тоже провести походя. Понимаете, в чем дело? Вот, пожалуй, эта программа Грефа была последней программой, которая была каким-то образом ориентирована на применение. Я сказал, насколько практически выверена была программа Гайдара. Все остальные, и 2020, и РАЭ, и более локальные программы, вот экономическая политика жила сама по себе, программы жили сами по себе, как некий такой, я не помню, кто из вас сказал, что вот набор лозунгов, и как некий вот просто такой идеологический документ для пиара.
Типа должна быть.
Для пиара.
Для пиара.
Теперь по сути. Вот я считаю, что, конечно, программа нужна. Она дает определенные ориентиры и бизнесу, и гражданам, и тем же самым иностранным инвесторам. Но это не должны быть программы а-ля советский госплан, переиначенный там несколько на рыночный лад. Там должны быть в очень небольшом количестве некие основные макроэкономические показатели, показатели уровня жизни, которых мы хотим добиться. Все остальное это должен быть, собственно, набор действий по созданию благоприятных условий для предпринимательского климата. Вот на самом деле не надо в программе писать, что мы хотим построить 100 тысяч километров дорог, или 10 тысяч, или 2 миллиона. Это, конечно, информация интересная и, может быть, даже в чем-то полезная, но она не нужна. Давайте мы предусмотрим в этой программе меры, как мы на основе частного государственного партнерства, или там, если кому-то нравится этот вариант, создание платных дорог. Вот как мы обеспечим коренную реконструкцию нашей дорожной сети и ее развитие? Вот что должно быть в этих программах.
Мне кажется, что можно делать и то, и другое, потому что, например, если взять китайские программы и американские программы, там есть и институциональные меры, например, снижение налогового бремени для предприятий, стимулирование инновационных отраслей, как, очень конкретные показатели, какие скоростные дороги построим, какие железные дороги построим, сколько аэропортов, там есть и то, и другое, или я не прав?
Нет, вы правы, более того, я не совсем согласен с Андреем, да, по той простой причине, что, к сожалению, масштаб отставания нашей экономики от развитых стран и масштаб тех задач, которые мы должны сейчас решать, они не предполагают того, что мы можем создать или задать некие рамки, и все получится. Вот, в лучшем случае надо действительно соединять эти правила, эти два принципа в совершенно радикально, наверное, все-таки доминировать, больше делать наибольшее внимание уделять принципу, ну, скажем так, индикативного планирования. Что имеется в виду, допустим, да? Те же самые дороги. Я не говорю, что надо строить определенный количество километров дорог. Это, безусловно, не самоцель.
Хотя это было бы неплохо.
Это было бы неплохо. Если бы... Но нужно понять, да, что страна, которая разделена на части, где действительно в многих местах просто этих дорог не существует, эти дороги должны быть построены. Если государство понимает, да, как господин Кудрин, что сколько денег не выделено на эти дороги, все равно их разворуют, тогда действительно, если такая задача стоит, нужно поставить вопрос о том, что пусть эти дороги построят другие. Если мы понимаем, что там на нефтепроводе в СТО, на любимом наверняка вами газопроводе через Алтай, да, будет распилено две трети цены,
но это будет самый дорогой
газопровод. Да, то почему бы не спросить самих себя, что те самые китайцы, когда они получают газ из Туркменистана, они сами строят газопровод.
Кстати, китайцы, когда только начинали реформы, их первый автобан строили иностранцы. Потом, когда они научились уже строить дешево и качественно,
вполне разумно,
они начали,
да,
давать, но подряды своим компаниям.
Мой подход заключается в том, что мы должны прийти к пониманию того, какой мы хотим видеть эту страну, допустим, через 20 лет. Не в плане того, опять-таки повторю, с каким доходом, да, в плане того, будет ли это энергетическая страна. Идея быть энергетическим придатком и самым главным энергетическим поставщиком в мире не есть безумно неправильная идея. Возможно, это наша судьба. Но тогда мы должны добывать газ и нефть эффективнее остальных. Мы должны быть поставщиком последнего момента, когда у нас должны стоять танкеры и корабли с жирным газом.
К тому времени спрос на газ не сократится.
Возможно.
И на нефть тоже.
И на нефть тоже. Но опять-таки, я еще хочу сказать, что если мы принимаем такую стратегию, ее тоже можно воплощать. Многие страны будут конкурентами в этой стратегии. Надо понимать конкурентные преимущества и возможности, делать одно. Если мы хотим индустриального пути, опять-таки, надо оценить варианты возможности этого пути и шаг за шагом идти в этом направлении. И самое важное, нужно принимать те планы и программы, которые можно оценить их выполнение. Вы правильно сказали относительно того, что программа Путина выполнена на 40%, если не меньше, да? А планы по строительству дорог и вообще не начинали выполняться. Возникает вопрос, а кто ответит? Вот те же самые наши товарищи в Китае как-то справляются с этой задачей, да, и ответственность находится, если там что-то не выполняется. Более того, если вы не можете сами, пустите других. Вот почему у нас существует, это правильный институциональный, конечно, вопрос, почему у нас не существует, допустим, права собственности иностранных и даже частных компаний на аэропорты? Вот в Китае происходит активное строительство аэропортов, дорог, электростанций на основании того, что иностранный инвестор или частный инвестор создают этот объект, государство обязуется покупать соответствующую там электроэнергию или оплачивать услуги аэропорта по определенным тарифам в течение некоторого промежутка времени, после чего этот объект просто переходит в собственность правительства, государственную собственность. Это нормально. Люди, видя, что эти условия выполняются, идут на эти условия.
Там огромное дорожное строительство, которое делают частные компании.
В том числе и. Они делают как подрядчики. Да. Прекрасно понимают.
И в том числе и как эксплуатанты.
Ну, в том числе.
Да.
Ну, хотя Усов сказал, что он со мной не согласен, я тут не вижу никакого противоречия. Я-то говорил о чем? Что в программе должно быть написано, да, вот у нас цель, угу, дороги, хотите, укажите сколько, хотите там конкретную цифру не указывать, это как не имеет никакого значения. А вот дальше надо прописать механизмы, с помощью которых мы эти задачи решаем. Значит, какие-то налоговые льготы, хорошо, там воссоздание дорожных фондов.
Отлично.
Тоже путь.
Допуск иностранцев,
допуск,
пожалуйста.
Иностранцев, передача им дорог в концессии.
Банальная вещь, как честные тендеры, о которых говорится
уже, ну, это уже 20 там, лет. Да, это уже отдельная
идет
тема.
Распилок, вот, да.
Там, значит, передача дорог, ими построенных, в концессию иностранцам там на 20 или на 50 лет.
Давайте мы сейчас, у нас мало времени остается, я хочу сейчас запустить голосование, а пока оно будет идти, я вам задам один вопрос, чтобы вы не влияли на результаты голосования. Итак, наш интерактивный рикошет. Вопрос такой. На ваш взгляд, изменится ли политика Путина после его возвращения в Кремль? То есть придет тот же Путин, которого мы знали, или придет новый Путин? Если вы считаете, что политика изменится, что придет новый Путин, то ваш телефон 660-0664, московский. Если вы считаете, что нет, политика Путина не изменится, придет старый Путин, то ваш телефон, опять же, московский, 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, вообще, Путин на этот вопрос ответил, по-моему, однозначно.
А мы спрашиваем, да, мы сейчас спросим нашу
аудиторию. У нас все хорошо, только ничего не запустилось.
Поторопился.
Не отвечает. У нас здесь вообще очень плохо что-то работает.
Попробуй еще раз.
Сейчас мы попробуем еще раз запустить.
Старт. Все, вот пошло голосование.
Итак, еще изменится ли телефон. Политика Путина после его возвращения в Кремль? Будет ли это новый Путин 660-06-64, старый Путин 660-06-65?
Нехорошо, как лучше постаревший.
Ну, старый, я имею в виду.
Старый, прежний, с прежней политикой, прежний, и с прежними подходами.
А вот смотрите, здесь такой простой очень вопрос. Но замял, так сказать, как-то задел. Таня спрашивает. Вот ситуация в стране сегодня, это то, что и хотела построить власть, или это то, что получилось?
Хотели как лучше?
Я бы сказал, что то, что хотели.
То, что хотели, да. Так и построили.
Мне кажется, что...
Или у них так вот просто получилось, что они хотели
вот
построить другое, а получилось...
Очень интересный.
По-моему, очень интересный.
Очень интересный. Он наводит мне на память, воскрешает в памяти вопрос о реформе Козака. Была такая реформа, да, которая, по общепринятому мнению, провалилась, потому что система бюрократии стала гораздо более громоздкой и менее контролируемой.
Это трехзвенная система.
Да. Вот. Да. На самом деле, на мой взгляд, мне кажется, реформа была крайне успешной. Потому что, да, потому что она фактически сделала бюрократию менее ответственной, более бесконтрольной и гораздо более...
И более многочисленной, потому
более
что
многочисленной,
она удвоилась.
И склонной к самообогащению. Декларирована была определенная цель, которая расходится с тем, что получилось. Но на самом деле, я абсолютно уверен в том, что задача...
Была именно такая, накормить бюрократию.
Да.
Ну поэтому... что, отъем ЮКОСа – это случайность?
Абсолютно не случайность.
А контроль друзей, премьера над активами страны – это
да,
случайность?
То же самое здесь. Да. Нынешняя власть получила, на мой взгляд, лучшее из того, что она могла получить.
Понятно. Изменится ли политика Путина после возвращения в Кремль? Да, изменится 660-06-64. Нет, не изменится 660-06-65. Андрей Нечаев. Получилось то, что получилось, или то, что хотели?
Нет, ну, здесь надо определить, что, хотели, мы виду, нет, что мы имеем в виду под словом «власть». Если называть властью, вот в суе уже сегодня упоминавшихся младореформаторов начала 90-х, то что мы имеем сейчас... сильно расходится с нашими представлениями.
Как раз
нынешняя власть, вот в чем ей нужно сделать комплимент, хотя, может быть, и сомнительный результат. Она действует предельно последовательно.
То есть именно
очень,
хотела и это.
Очень
именно
четко.
Это
вот не буду повторяться, вот то, что Володя сказал, кому перераспределена собственность, кто ее контролирует. Какие люди обогатились, все было выполнено. Я не знаю, была ли программа написанная, или просто в бане договорились, но все выполнено максимально эффективно.
Останавливаем наше голосование. Ну, в общем-то, не надеются на большие перемены. 93,4% считают, что это будет прежний Путин. И только 6,6% считают, что это новый Путин. Правда, с такой кое-кто, даже с такой оговоркой, кто-то написал нам, Александр, по-моему. Да, он может быть новым, но еще худшим.
Вот я как раз хотел сказать, что вы, может, некорректно сформулировали вопрос.
Еще тоже есть.
Не, но самое важное, что однозначно, что почти 1000 людей проголосовало, это довольно много, что люди не ожидают каких-то перемен, и, на мой взгляд, совершенно справедливо ожидают, что будет та же самая, значит, группа делать то же самое, движимое.
А на уровне общественное сознание, да. Это просто вот адаптация к этому.
Владимир Владимирович недавно в своем публичном выступлении же, собственно, поставил это Волгову угла, что для него главная стабильность, там, как он ее...
И сохранить, и закончить то, что
он ее... Песков, его пресс-секретарь,
да,
говорил
об
изнивизации.
А Песков сказал, что вообще при Брежневе все было славно.
Вот такая у нас сегодня получилась программа двойная. Экономическая, политическая и наша осторожная история. До встречи через неделю.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.